Глава 9. Пеллерина с отцом жили в Гамла-Эншиде, на Бьорквеген, в каменном доме, покрытом ярко-красной штукатуркой, с красной черепичной крышей. На старых яблонях и на траве поблескивал иней. Пока Сак закрывала калитку, Пеллерина убежала звонить в дверь. Ларс Эрик Бауэр вышел им навстречу. Вельветовые брюки и мятая рубашка с расстегнутым воротом. Подстричься отцу следовало еще месяц назад, но взлохмаченные, подернутые сединой волосы придавали ему располагающий эксцентричный вид. Каждый раз, встречаясь с отцом, Сага думала, как он постарел.
«Входи», — сказал он, помогая Пеллерине снять комбинезон. «Сага, останешься на ужин? Я буду рад».
«Не успеваю», — машинально ответила Сага.
Толстые линзы в очках Пеллерины запотели и сделались белыми. Девочка сняла очки и затопала вверх по лестнице, к себе в комнату.
«Я приготовлю макаронную запеканку. Ты ее любишь?»
«Любила в детстве».
«Ну, скажи, что ты хочешь. Я съезжу, куплю», — предложил отец.
«Перестань», — улыбнулась Сага. «Мне все равно, я съем что угодно. Запеканка? Отлично».
Ларс Эрик просиял и повесил куртку дочери на вешалку.
«Не нравятся мне две девочки из Меллис», — заметила Сага, поднимаясь вместе с отцом в комнату Пеллерины.
«В каком смысле?»
«Мне кажется, они к Пеллерине не очень. Рожи корчили».
«Пеллерина не даст себя в обиду, но я с ней поговорю».
Будучи кардиологом, Ларс Эрик купил профессиональный электрокардиограф, чтобы наблюдать за сердцем младшей дочери. Проблемы могли начаться вновь. Пока Сага рассматривал новые рисунки сестры, отец присоединял к груди Пеллерины электроды. По груди девочки вертикально тянулся оставшийся после операции бледный шрам.
«Ну, иду готовить ужин», — сказал Ларс Эрик и оставил их одних.
«Дурацкое у меня сердце», — вздохнула Пеллерина и снова надела очки. «У тебя лучшее сердце в мире», — возразила Сага.
«Я девочка с большим сердцем».
«Да, а еще ты лучшая в мире младшая сестра».
«Это ты лучшая в мире. Ты совсем как Эльза», — прошептала Пеллерина и потрогала длинные волосы Саги.
Обычно Сагу раздражало, когда ее сравнивали с диснеевскими принцессами. Но ей нравилось, что Пеллерина видит ее и себя сестрами из холодного сердца.
«Сага!» — позвал снизу Ларс Эрик. «Подойди на минутку».
«Я скоро вернусь, Анна».
Сага погладила сестру по щеке.
«Хорошо, Эльза».
Когда Сага спустилась, Ларс Эрик стоял у разделочного стола и крошил лук порей. На кухонном столе лежал завернутый в фольгу пакет с приклеенной скотчем запиской «Моей дорогой Саге».
«Подарочная обертка кончилась», — виновато сказал отец.
«Папа, мне не нужны подарки».
«Да это так, мелочь».
Разорвав фольгу, Сага смяла ее в блестящий комок и положила рядом с коробочкой в цветочек.
«Открой».
Ларс Эрик широко улыбнулся. В коробке, утопая в упаковочном наполнителе, лежал старинный фарфоровый гном в ярко-зеленом костюмчике с вытаращенными глазами и розовыми щечками. Гном радостно улыбался, прижимая к животу большой горшок. Это же ее гном. Его доставали каждое Рождество, а в горшок насыпали розовые и желтые леденцы.
«Искал я его, искал», — стал рассказывать Ларс Эрик. «А вчера просто зашел в антикварный в Сольне, а он там».
Сага вспомнила, как однажды мать, разозлившись на отца, швырнула гнома на пол. Остались одни осколки.
«Спасибо, папа!»
Поставив коробочку на стол, Сага вернулась к Пеллерине. Частота сердечных сокращений увеличилась, словно сестра только что бегала. Пеллерина, открыв рот, испуганно смотрела в телефон.
«А что случилось?» — встревожилась Сага.
«Ничего, не смотри!»
— сестра прижала телефон к груди.
«Папа!» — позвала Сага.
«Не смотрите!»
«Ничего, ничего, дружок!» — сказала Сага. «Просто скажи, что ты там увидела».
«Нет!»
Ларс Эрик торопливо поднялся по лестнице и вошел в комнату.
«Ну, расскажи папе», — предложила Сага.
«Нет!»
— выкрикнула Пелерина.
«В чем дело, Пелерина? Я готовлю ужин», — требовательно сказал отец.
«Что-то в телефоне», — объяснила Сага.
«Покажи».
Ларс Эрик протянул руку.
«Это нельзя показывать», —
заплакала Пелерина.
«Кто сказал, что нельзя?»
«Так написано в письме».
«Я твой папа, мне можно».
Пелерина отдала отцу телефон. Ларс Эрик прочитал, нахмурился, но потом с улыбкой сказал.
«Милая, ну ты же понимаешь, что это чепуха».
«Я должна переслать его дальше, а то...»
«Нет, не должна. В нашей семье никто не пересылает дурацкие письма другим».
«Письмо счастья?» — спросила Сага.
«Да, глупость ужасная».
Отец снова повернулся к Пелерине.
«Я его сотру».
«Нет, пожалуйста, не надо».
Но Ларс Эрик уже удалил письмо и вернул телефон Пелерине.
«Ну вот, было и нет, забудем о нем».
«Я тоже как-то получила письмо счастья», — сказала Сага.
«Они к тебе приходили?»
«Кто?»
«Девочки-клоуны», —
прошептала Пелерина и поправила очки.
«Да нет никаких девочек-клоунов», — вмешался Ларс Эрик. «Их выдумал кто-то из ребят, приятелей, пугать».
Он убрал электроды и выключил кардиограф. Сага отнесла сестру вниз и уложила на диван перед телевизором. Укрыла пледом и, как всегда, включила холодное сердце. На улице стемнело, Сага ушла на кухню помочь отцу. Тот уже поливал макароны смесью сливок, яиц и тертого сыра. Взяв две липкие прихватки, Сага поставила запеканку в духовку.
«Что было в том письме счастья?» —
тихо спросила она.
«Чтобы избежать проклятия, перешли письмо трем знакомым», — вздохнул отец. «Иначе, когда ты уснешь, придут девочки-клоуны и выколют тебе глаза. Ну, примерно так».
Понятно, почему она испугалась.
Сага зашла проведать сестру. Пелерина уснула. Сага сняла с нее очки, положила на журнальный столик и вернулась на кухню.
«Она спит?»
«Я разбужу ее перед ужином. Она ужасно устает в школе, каждый вечер засыпает».
«Ну, мне пора».
«И поесть не успеешь?»
«Нет».
Отец проводил Сагу в прихожую, подал куртку и напомнил про гнома.
«Пусть живет здесь», —
Сага открыла дверь. Ларс Эрик остался стоять в дверях. Свет падал на морщинистое лицо, взлохмаченные волосы.
«Я думал, ты обрадуешься», — тихо сказал он.
«Если бы все было так просто».